лабораторный делать неожиданно. Вообще Николай Николаевич Почтевский сказал, что на следующей неделе, там, вот, в течение нескольких, может быть, двух там недель, грядет проверка посещаемости студентов. Поэтому...
Надо ходить?
Но отвечать будут преподаватели за посещение. Поэтому я...
Это проверять преподаватели будут. Ходят ли они или нет?
Ходят ли студенты? Виноваты, как обычно, кто? Студенты виноваты не будут. Это наш фонд. Нам его трогать нельзя.
Фонд борьбы.
Я решил, что вот если вы будете опаздывать, допустим, на лабораторные работы, то у меня есть стимул. Я просто буду снимать баллы у вас.
Отличный стимул. А те, кто не опаздывает, вы добавляете баллы?
А те, кто не опаздывает?
Ну, все честно, чтобы добавлять. То есть, к максимуму.
К максимуму, да. Чтобы ноль выиграл. Так. Свет включить вам или не надо?
Включу вам свет, пожалуйста.
Зима скоро.
Близко.
Потому что у нас сегодня тема... Вот. Значит, это к ней относится.
Минус балл.
То есть за то, что опаздываешь на лабораторные работы, уходишь не предупредив, будут сниматься баллы.
Я к врачу опаздываю.
Я понимаю, но сказать-то можно?
Можно.
Можно. Ну, не мне так сказать. Я бы Абраму сказал, что ухожу к врачу.
Так я ему сказала сразу же.
Вот, так что баллы снимаете
с вами. Я ему всю лапу говорила, что я опаздываю, мне нужно уйти вот в это время.
А что же не сказала? Что же мне не сказала?
Ну вот. Раз там опять ничего не получалось уже вообще. Мы все вроде сделали.
Система прерывания, пишите. Значит, мы сегодня рассмотрим важный момент работы микропроцессорных систем, в том числе микроконтроллеров. Это система прерывания. Организация системы прерывания. Ну, программисты обычно очень любят работать с прерываниями. Ну а на практике в системах реального времени, к которым относятся системы микропроцессорные, работа с прерываниями, она, в общем-то, может вызвать некоторые затруднения. И неопределённость. Так что у нас с вами есть несколько источников прерывания. А именно, какие? То микроконтроллер, который мы рассматриваем. Это два внешних прерывания, INT0, INT1. И внутренние источники прерывания. Это два таймера и последовательный порт. То есть вот базовая архитектура. Значит, рассмотрим, как работает эта система. Значит, я сейчас нарисую картиночку.
Это у нас какой источник прерывания?
Здесь сейчас будет несколько источников прерывания. Я же вам пояснил. У нас с вами несколько источников прерывания. Ну, микроконтроллер простой, поэтому система организации прерывания относительно простая, но достаточно, чтобы понять, собственно, принципы организации. Да? Но здесь 0,3H, 0,BH, 13H, B3 и 2B. А что это, собственно, адрес перехода на программу прерывателя? Но когда я вам рассказывал о прерывании, то, собственно, я вам говорил, что бывают различного вида системы прерывания. В данном случае вы видите, что с каждым источником прерывания связан свой конкретный адрес перехода на процедуру прерывания. То есть процедура прерывания должна быть обязательно расположена по конкретным адресам. Да? Причем адреса эти, вы видите, возрастают. Если мы с вами рассмотрим адресное пространство, то есть, как вы помните, при включении питания микроконтроллера у нас начинается выполняться программа сначала инициализации ячеек, а потом переход на начальный адрес, нулевой. Соответственно, вы видите, что у нас всего три ячейки свободные, вот эти вот. А дальше начинается, собственно, может начинаться программа обработки прерывания. Вроде как-то странно, да? Где же основная эта программа будет, да? И как нам, собственно, начать основную программу? Так вот, оказывается, что организация в данном случае программы будет очень простой. То есть в первых трех ячейках памяти должен быть указан адрес начала основной программы. Здесь вот указывается адрес перехода на основную программу. То есть программа начинается на самом деле с того, что управление передается на какой-то адрес, где может расположена программа. А дальше вы можете располагать вот здесь вот. Программа обработки. Если программа обработки короткая, состоит всего из нескольких, да, команд, значит, она может уместиться вот здесь, по этим адресам. Если программа не умещается по этим адресам, значит, опять же таки, по этим адресам располагается команда передачи управления на адрес ячейки памяти, где располагается начало программы обработки прерывания. Понятно? Значит, вот такая вот система с увеличивающейся адресацией, и когда у нас каждому устройству заранее записан жесткий адрес, она называется линейная система прерывания. Линейная система прерывания с фиксированной адресацией, с фиксированными адресами прерывания. Мы ее изменить не можем. Но в чем ее преимущество? Как вы считаете? Вот в чем достоинство такой системы? Когда каждому устройству заранее прописывается свой адрес начала обработки прерывания. Ну какое может быть достоинство такой системы?
Быстрое обращение.
Быстрое обращение, да. То есть адреса находятся в начале, к ним можно быстро обратиться. Соответственно, это простота еще организации. Ну, соответственно, микроконтроллер простой. Мы говорили, что его основная задача – это выполнять какие-то обработку каких-то простых действий. И, соответственно, быстрота прерыва требуется. В более сложных микроконтроллерах может быть организована другая система прерывания. Как я вам говорил, есть векторная еще система прерывания, где часть адресов формируется устройством, а часть адресов формируется пользователем, программой. Понятно? Соответственно, в этом случае в микроконтроллере будет специальное устройство, которое называется контроллер прерывания. И им можно будет управлять. То есть контроллер прерывания будет формировать запросы и адреса. То есть запросы формирует устройство, а контроллер будет управлять процессом прерывания. Понятно здесь? Все, да? Теперь смотрите. Внешний сигнал прерывания. Ноль это один. Прерывание может быть статическим, а может быть динамическим. Что такое статическое прерывание? Вот у нас сигнал проходит по этой линии. То есть вы видите активный сигнал нулевой. То есть как только на линии появится нулевой уровень, этот нулевой уровень выставит флаг запроса прерывания. Значит, и Е0, и Е1, ТФ0, ТФ1 – это флаги соответствующих устройств. Помните, когда у нас переполнялся таймер, да, у нас выставлялся флаг соответствующий. То есть вот эти вот флаги – это программные флаги. То есть мы их можем прочитать, мы можем их записать. Да? Соответствующий регистр. То есть, как только у нас есть сигнал, устанавливается этот флаг. Сняли сигнал, флаг изменится, если мы снимем сигнал. Вот измениться он не может. Дело в том, что вот эти вот флаги, они могут аппаратными устройствами устанавливаться, но сниматься они могут только программно. Понятно? То есть обратного действия нету. То есть установить мы можем внешним сигналом, а вот снять его мы можем только при обращении программой к этим флагам. Значит, теперь, поскольку основная задача быстро обработать прерывание. А вот здесь вот у нас команд не так много для обработки прерываний. То для вот этих вот первых быстрых прерываний алгоритм сброса вот этих флагов, он очень простой. Как только мы обратились в программу обработки прерываний, то есть перешли на вот эти адреса, у нас автоматически контроллер сбрасывает эти флаги. То есть не нужно программой даже сбрасывать. Если мы не обращаемся к программе обработки прерывания, то флаг можно сбросить программно. Понятно? То есть сама процедура прерывания автоматически сбрасывает эти флаги. Четыре вот быстрые флаги. Но есть еще динамическое прерывание. То есть динамическое прерывание, ну, в данном микроконтроллере, оно вызывается при переходе из единицы в ноль. То есть вот этот вот флаг устанавливается только когда у нас меняется состояние единицы в нас. То есть по изменению. Собственно, тип прерывания, он может быть изменен установкой вот этого флага. То есть по умолчанию у нас статическое прерывание. Чтобы было динамическое прерывание, нам нужно установить флаг. Да, вот этот вот вид, вернее. То есть тип прерывания. Ну а если у нас установились флаги запроса прерывания, то мы можем запретить либо разрешить прерывание установкой специального бита. Видите, у нас прерывание вызывается только если совпало три условия. То есть есть само прерывание запроса обслуживания, если прерывание разрешено соответствующее, и если у нас разрешены все прерывания, то есть мы можем запретить прерывание все, то есть запретить работу системы контроллера, фактически прерывания. Да? Разрешить либо запретить отдельное прерывание. И вот если три условия совпали, то у нас вырабатывается, собственно, само прерывание. Ну, напомню, что такое прерывание. Это подмена адреса текущей команды, да? Вернее, подмена адреса команды, которая находится в регистре инструкций, на адрес вызывающего устройства. С сохранением адреса возврата.
Можно еще раз?
Ну, я это повторяю, это уже вам известно должно быть. То есть прерывание – это фактически команда, которая заменяет адрес следующей команды в регистре следующей команды на адрес прерывающей программы. С сохранением адреса возврата. Теперь возникает вопрос к вам. А скажите, пожалуйста, на какой адрес перейдет микроконтроллер, если у нас одновременно установится, допустим, первые два прерывания. То есть микроконтроллер проверяет состояние вот этих флагов в командном цикле. Да? И все действия в командном цикле осуществляются. Соответственно, даже если у нас запросы обслуживания поступили не одновременно, установятся эти флаги в одном командном цикле. Одновременно, с точки зрения микроконтроллера. И что должен делать микроконтроллер? На какой адрес перейти?
На любой.
А если на любой, то действие программы будет непредсказуемое. Да? То есть выбор, куда переходить, да? Давать микроконтроллеру нельзя. Потому что тогда пользователь не будет знать. Что будет делать микроконтроллер?
Тогда приоритет просто у кого-то.
То есть должен быть приоритет. Да? Правильно?
Правильно.
Вот мы перешли, что система прерываний имеет приоритет. Ну какой приоритет? Приоритет может быть естественным. Да? Допустим, мы по возрастанию адресов снижаем приоритет. То есть считаем, что, допустим, внешнее прерывание нулевое имеет максимальный приоритет. Потом таймер имеет приоритет. Потом следующее там, внешнее прерывание и так далее. Это называется естественный приоритет. То есть ближе адрес, значит быстрее переходим, значит быстрее будет обрабатываться. Понятно? Ну а это нам не всегда подходит. И часто, допустим, нам хочется, чтобы максимальный приоритет был у какого-то другого устройства. Почему? Потому что приоритет он определяет, что устройство должно обрабатываться первым при одновременном совпадении условий. Правильно? Значит, должен быть еще, должна быть возможностью пользователя по изменению естественного приоритета. И вот для этого есть специальный регистр. Регистр IP. Это регистр приоритета. В регистре приоритета у нас каждому устройству будет свой бит. Таким образом, мы можем установить двухуровневый приоритет. Да? То есть, если 0, у нас приоритет низкий, если 1, приоритет повышается. Понятно?
Угу.
Таким образом, у нас система прерываний будет такая, с двухуровневым приоритетом, да? Понятно?
Ну, у нас 3 значения, значит...
2 значения. 0, 1, вот у нас регистр приоритета. Да? Допустим, IP 0, это у нас... прерывание IP0. То есть приоритет прерывания IP0.
Угу.
Если у нас здесь 0, приоритет низкий. 1, знаешь, высокий. Понятно?
А если
там следующий...
Если 2 высоких.
Вот. Там следующий приоритет прерывания... Так, T0, да? Значит, если будет 2 высоких... То есть мы установили высокие. Соответственно, что происходит? Внутри вот прерывания одного уровня у нас будет естественный приоритет. То есть в данном микроконтроллере мы не можем менять естественный приоритет. И если прерывания имеют один и тот же уровень, то они будут вызываться в порядке естественного приоритета. Понятно? Другое дело так, если мы возьмем, допустим, вот это устройство у нас имеет самый низкий приоритет. А мы его можем установить самый высокий приоритет. То есть сделав здесь приоритет низкий, а этому устройству высокий. Понятно? Итак, у нас система приоритетная, двумя видами приоритета, естественно, и устанавливаем пользователя. Приоритет, который может устанавливаться пользователем в данном микроконтроллере версии, он двухуровневый. Но есть микроконтроллеры, у которых может быть 4 уровня приоритета. Соответственно, тогда будет регистр приоритета старший и младший. И мы можем осуществлять комбинацию из 2 битов. Соответственно, будет уже 3 уровня приоритета. Понятно? Что это дает возможность с точки зрения? Чем больше уровней, тем больше вариантов мы можем скомбинировать. Понятно? Неправильно написанная программа иногда может вообще перестать работать, если неправильно установить приоритеты. То есть если вы взяли и установили, допустим, приоритет наивысший вот этому устройству, или там устройство там внешним прерыванием. При этом установили статический приоритет и подали сигнал приоритета. Значит, что у вас произойдет? Микроконтроллер опросит флаг этого приоритета. Да? Он установлен, да? Постоянно причем. При входе в прерывание он его сбросит. Поскольку линия в нуле, устройство тут же его установит. Правильно? Выйдя из прерывания, мы опять попадаем в это прерывание, потому что флаг уже установлен. И микроконтроллер будет работать, только выполняя процедуру обработки прерывателя. То есть ничего другого он делать уже не сможет. Понятно? То есть, поскольку прерывание, в общем-то, вещь довольно, с моей точки зрения, сложная, то я вообще всем программистам, вот, когда работаю с системами реального времени, не советую использовать прерывания. Они нужны только в самом крайнем случае, когда без них обойтись нельзя. А когда без них обойтись нельзя? Когда действие, которое должно быть в системе, происходит в непредсказуемый момент времени. Тогда без прерывания очень сложно обойтись, потому что либо нужно постоянно опрашивать состояние какой-то линии, да, либо вы используете сигнал прерывания. Во всех остальных случаях прерываниями пользоваться не нужно. Хотя, еще раз повторю, что поначалу программисты очень любят использовать прерывания. Но в конце концов приходят к тому, что в системе, где используется очень много прерываний, обязательно наступит момент времени или ситуация, когда у вас система просто перестанет работать. А в хорошо написанных программах вообще всегда минимум прерываний, аппаратных таких. Значит, итак, есть регистр приоритета, и вот эти вот биты, которые разрешают, они находятся в регистре разрешения прерывания. Или этот регистр еще называют регистр маски прерывания. Маска прерывания. Понятно? Теперь, что еще важно? Значит, мы тогда с вами говорили о том, как вообще формируется прерывание. Напомню, да? У нас выполняются команды. Команда N минус первая, команда N, и во время этой команды произошло прерывание, запрос прерывания. Если прерывания у нас разрешены, то вот после окончания этой команды мы должны перейти на прерывание. И после пойдет выполнение процедуры обработки прерывания. Мы с вами установили разный приоритет прерывания. Ну, соответственно, вот это вот у нас приоритет высокий. Низкий, допустим, приоритет. Давайте вот так. Низкий. И во время процедуры обработки прерывания у нас приходит запрос прерывания высокого уровня. Что должно произойти? У нас должна вот эта процедура прекратиться, прерваться, да? И нужно, чтобы наша система перешла на прерывание высокого уровня, да? Переход на обработку прерывания. Понятно? То есть в многоуровневой системе прерывания, то есть когда несколько уровней приоритета, прерывания низкого уровня могут прерываться прерываниями более высокого уровня. Понятно? Ну, здесь два уровня, вроде все просто, а когда три уровня, то, соответственно, там более сложно. Понятно? Аж при этом напоминаю, что в процедуре самой обработки прерывания у нас должны сохраняться данные. Да? То есть, если мы не успеем сохранить данные все, то у нас процедура может быть нарушена. То есть логика нарушится. В данном микроконтроллере у нас, собственно, сохранение данных, если вы помните, осуществляется очень хитро. То есть мы те данные, которые можем потерять, не сохраняем физически, а мы просто меняем банк регистров общего назначения. То есть нам нужна всего одна команда. Соответственно, переход в процедуру обработки прерывания осуществляется. Потом обязательно выполнится команда одна, потому что в течение, в процессе ее, да, может наступить прерывание. И эта команда, она сохранит нам данные. Мы переключим банк регистра.
То есть при поступлении запроса прерывания высокого уровня мы сначала сохраняем как бы наши данные, потом...
Нет, мы в процедуре. Вот у нас процедура обработки прерывания. Начиная с того, что мы переходим на адрес обработки. И в этой процедуре мы должны сохранить данные, которые можем изменить.
Это первым делом делается.
Это первым делом делается. А, соответственно, для того, чтобы успеть сохранить данные, да, у нас не должно быть прерывания в течение перехода самого. Правильно? То есть мы должны обязательно что-то сделать в процедуре прерывания, прежде чем мы второе прерывание, да, вызовем. Поэтому прерывание не работает, то есть они не опрашиваются просто-напросто. В командах с любым доступом к регистрам системы прерывания. Значит, напишите. То есть прерывание не опрашивается, и, соответственно, процедура прерывания не работает во всех командах с любым видом доступа к регистрам. Вот этим вот. IP и IP. Это первое. И команда возврата с прерывания. Вот она. То есть вот эти вот процедуры обращения к командам, то есть запись, чтение информации из этих регистров, да, изменение состояния с чтением и возврат из прерывания, они не прерываются. Да? Это позволяет, собственно, что сделать? Допустим, если вам требуется сделать много действий каких-то, да? А вы знаете, что у вас система приоритетная, и ваше прерывание может прерваться. Что делают? Первые команды, когда вы войдете, вы запретите прерывание. Все причем. Чтобы не нарушить логику работы. Дальше сохраняются данные, что-то делается, да? А потом прерывание следующего уровня разрешается. Понятно? Это вот типичная ситуация. То есть для того, чтобы логика работы не нарушилась, нужно управлять системой прерывания. И самое главное, постоянно это отслеживать. Это довольно сложно делается. Чем сложнее микроконтроллер, тем сложнее система прерываний, и тем сложнее вот управлять этим процессом. Чем проще микроконтроллер, тем быстрее процедура прерывания. Чем сложнее микроконтроллер, тем она длительнее. И иногда выгоднее не использовать систему прерывания. Понятно? Еще следующий момент важный. Когда мы входим в прерывание данного уровня какого-то, да, то автоматически запрещаются все прерывания данного уровня приоритета. Понятно? То есть если у нас устройство имеет один и тот же уровень приоритета, прерывания, то устройство, допустим, последнее, имеющее низший уровень приоритета, естественного, оно при входе в процедуру обработки прерывания запрещает все прерывания даже более высокого, естественного уровня. Соответственно, это опять же позволяет сохранять логику прерывания. То есть прервать текущее прерывание может только устройство с более высоким уровнем приоритета.
А вот там разве не более высокий уровень?
Я говорю, вот это более высокий естественный.
А, естественный.
Но уровень, они имеют один и тот же.
А.
То есть вы смотрите, у нас есть естественный приоритет,
угу.
А есть приоритет назначенный. То есть мы можем назначить более высокий приоритет, при этом естественный приоритет сохраняется. Мы его в данном случае не можем менять. Есть микроконтроллеры, где можно менять не только назначенный приоритет, но и назначать естественный, вот этот, переназначать естественный приоритет. То есть векторная система прерываний, она позволяет управлять вот этим вот приоритеты так, что, допустим, ни одно устройство у вас не может захватить процесс. Да? То есть при входе в прерывание вы можете переназначать приоритет, и тогда, если у вас устройство имеет одинаковый приоритет, следующее устройство вызовет прерывание и так далее. Но эта векторная вот система прерываний, она нужна там, где много источников прерываний. А представляете, допустим, 32-битный микроконтроллер. У него там этих устройств очень много. Каждое устройство может вызывать приоритет. Соответственно, вот такая обычная линейная система прерывания уже может не работать. Понятно? Что есть у нас возможность запретить автоматически? И вот чем команда RedEye, возврат из прерывания, отличается от команды просто Red? Это возврат из процедуры. Они осуществляют одно и то же действие. Они адрес восстанавливают. Возврата, да? Но команда RedEye, она разрешает прерывание текущего уровня. То есть вы вошли в прерывание, автоматически прерывания запретились. Команда RedEye, они возвращаются. То есть если вы просто выполните команду Red, то осуществится возврат в текущую программу. Без восстановления системы прерывания. То есть прерывания останутся запрещенными. Понятно? Вроде бы вот основные моменты я вам рассказал. Еще раз обращаю внимание, что система прерываний в любом микроконтроллере, она всегда... чревато вот разными непониманиями. То есть нужно проверять. Если вы что-то не поняли, обычно это нужно экспериментально проверять работу. И она не такая простая. То есть есть уровни прерывания, есть естественный приоритет, либо он может быть неестественным, когда он меняется, есть таблицы, которые вы должны формировать сами и так далее. Есть команды, в которых прерывание невозможно для того, чтобы можно было управлять системой прерывания и так далее. Есть вопросы? Мы с вами, как там перерыв-то у нас? Прошу?
Давайте сделаем.
Ну, давайте сделаем. Значит, те, кто не слышал, значит, завтра у нас с вами лекция, да?
Угу.
И в конце лекции у нас должны быть поддержки.
Да.
По тому материалу, который был. В том числе давно. Так что я советую немножечко вспомнить. Ну, либо будете вспоминать то время, когда пишете.
За 15 минут?
Ну, 15-20 минут, да.
Какие вопросы? Иван Китрис. Он почти просто почитает. Вот этот, вот этот.
Жесть, да?
Жесть. У Совета, у Ромы там должен быть.
Рублистик у тебя этот? Красавчик.
Что?
Я
думал, уже списались.
Листик.
Ну,
да, потом двое тут у меня списались. А нет, у Ромы то ли три. Вот уж кому надо ходить. Глядите, да.
Продолжаем. Пишите. Средства контроля работы микроконтроллера. Средства работы контроля микроконтроллера. Ну, как правило, то есть как контролировать работу микроконтроллера? Вот вопрос. Что непонятное?
Формулировка. Средства контроля работы микроконтроллера.
Да, средства контроля работы. Работы.
Так контроля работы или работа контроля?
Контроля работы. То есть как контролировать, правильно ли микроконтроллер выполняет программу? Вот в чем суть. Да? Соответственно, для того, чтобы правильно или иметь возможность контролировать работу микроконтроллера, у нас, во-первых, программа должна иметь определенную как бы, структуру. Как правило, с чего начинается работа программы микроконтроллера? Давайте с вами рассмотрим. Ну, вы уже немножечко знакомы, да? С чего начинается работа любой программы микроконтроллера? Включилось питание?
Да. Включение.
При включении питания, еще раз напомню, происходит инициализация регистров микроконтроллера. Это осуществляет внутренний контроллер. Да? Сюда мы вмешиваться не можем. После этого производится адресация ячейки памяти, где находится адрес начала программы и что в программе мы должны сделать до того, как что-то там начнет работать. Условно, да? Какой этап производится?
Чтение.
Чтение чего? Что мы должны прочитать?
Программы. Ну, то есть, программы.
Мы, понимаете, вот установился нулевой адрес. Да? По нулевому адресу у нас находится адрес, куда мы должны перейти для начала работы. То есть, программа пользователя. Что в программе пользователя вначале осуществляется? Вы вспомните, вы все работаете на большом компьютере, да? Вот включаете вы питание микроконтроллера, что начинает делаться? Ваша программа, что ли, работать начинает? А что начинает делаться? А? Какая чистка?
BIOS включается.
Вот, товарищ, скажи, что начинает делаться?
BIOS.
Что такое BIOS?
Это операционная система.
Это программа настройки оборудования компьютера.
Ну или так, да.
Понимаете, когда я же вам уже говорил, что при включении питания вообще микроконтроллер ничего сам не должен делать. То есть все его выводы должны быть отключены. Точно так же все основные устройства при включении питания должны просто ждать действий. То есть они ничего не могут сами делать, они отключены. Физически они присутствуют в системе, но фактически они не выполняют никаких действий. Для того, чтобы система заработала, нам ее нужно инициализировать, то есть настроить. Понимаете? Надо настроить порты микроконтроллера, надо настроить устройство микроконтроллера. Точно, вот в компьютере это программа BIOS. Понимаете? То есть это программа пользователя. Вот материнская плата, на которую устанавливается микроконтроллер, процессор, да, условно говоря. Разработчики этой платы пишут специальную программу, которая настраивает оборудование. Вы можете при загрузке там, нажать Ctrl-D и влезть в эту программу. То есть какие-то установки там по минимуму поменять. Угу. Без этой программы компьютер не начнет работать. Потом только начинает работать другая программа, более верхнего уровня. Операционная система – это не BIOS. Это надстройка. Понимаете? То есть первая программа – это программа конфигурации. То есть это вот BIOS. Она не требует никакой операционной системы. Ничего, да? Потом вы можете установить операционную систему, любую там. Это надстройка над этим. И точно так же в микроконтроллере. Для того, чтобы система начала работать, первый шаг любой программы – это настройка ее. Вот здесь вот настройка. То есть у вас может быть, помимо микроконтроллера, какие-то устройства подключены, да? Соответственно, вам нужно сконфигурировать. Настройка системы называется конфигурирование. А разработчики микроконтроллеров для того, чтобы пользователи могли правильно конфигурировать систему, да, часто делают конфигурационные файлы специально, где даются примеры конфигурации для тех или иных задач. Кроме того, изготавливаются уже другими фирмами. Даже сами разработчики иногда делают специальные платы, которые позволяют пользователям поучиться, как конфигурировать правильно. Потому что этот процесс, он, в общем-то, не такой простой. Если у вас более-менее сложные микроконтроллеры, там содержится сотня разных устройств, извините, сконфигурировать самому, это непросто. Понятно? То есть конфигурация. А дальше у нас начинается работать программа. И правильно сделанная программа она подразумевает какие-то циклические действия. То есть так же, как у нас командный цикл, да, есть программный цикл. Этот программный цикл может включать встроенные какие-то программные циклы. Как правило, их там может быть там несколько. Ну, пример. Допустим, вы хотите сделать систему навигационную, да? Что у вас есть датчики, которые нужно опрашивать. Соответственно, в чем смысл вот этого цикла, да? То есть вы устанавливаете время между опросами датчиков. Настраиваете на это время, допустим, таймер. Таймер вам выдает сигнал, какой в тот момент времени, когда нужно опросить датчики. Вы опросили датчики, и потом ждете опять следующего цикла. Вот это вот и есть цикл работы, да? Понятно? Как выйти из этого непрерывного цикла? Вопрос к вам. Микроконтроль, вот вы его включили, он выполняет эту программу. И все, больше он.
Выключить
из этого можно просто тупо выключить питание, то есть остановить полную работу, да? Либо что можно сделать? Можно вклиниться в этот цикл. Каким образом? Использовать прерывание, да? То есть вклиниться в этот цикл можно путем прерывания. Потому что прерывание – это есть как раз процесс, когда вы можете нарушить вот этот вот программный цикл и сделать какие-то действия. Правильно? Как правило, что используют, для чего используется прерывание? Допустим, вам нужно что-то изменить в работе. Да? Просто так изменить в программе нельзя. Правильно? Значит, вы должны подать прерывание. И вот здесь возникает вопрос. Хорошо, вот вы хотите изменить с помощью прерывания какой-то коэффициент. А в какой момент работы программы вы будете менять этот коэффициент? Когда вы используете прерывание, оно может возникнуть в любой момент, правильно? Поэтому непосредственно из прерывания нельзя изменить коэффициент. Иначе, опять же, логика нарушится. А очень часто программисты так делают, не понимая сути, да? Как нужно делать? Вы в прерывании меняете что-то, а вступает в действие это только после того, как начнется новый цикл. То есть прерывание устанавливает флаг, что надо заменить цикл. И в цикле вы опрашиваете флаг, если его нужно заменить, значит, вы меняете в нужный момент времени. Понятно? Вот у нас правильно написана программа, она работает по одному и тому же циклу, а если что-то происходит, то нарушается что? Время выполнения этого цикла. Правильно? Значит, самый простой и естественный путь контроля правильности работы программы. Причем, обратите внимание, что вот если используется прерывание, то вот это вот время цикла, оно практически не будет изменено. Да, оно чуть-чуть удлинится. Потому что у вас основное время, запас, он тратится вот это, на цикл опросов. Да? То есть, если у вас... То есть, я неправильно здесь нарисовал. То есть, идет вот сюда, начало цикла, а это вот у вас ожидание. То есть, как правило, всегда имеется некоторый запас времени в цикле для того, чтобы можно было в режиме прерывания что-то сделать. Причем этих прерываний может быть много. Но поскольку они одновременно не могут возникнуть, да, то вот есть запас времени. То есть это нужно предусматривать для того, чтобы система работала правильно. Так вот, контроль этого цикла – это самый простой, естественный способ контроля правильности работы программы. То есть если время цикла удлинилось, то это значит, что вот этот естественный ход, он нарушен. Он нарушен, может быть, вследствие чего? Допустим, вызвалось прерывание, и прерывание, что-то там не так пошло, программа зависла, да? То есть с точки зрения микроконтроллера он остановиться не может. Мы с вами уже это знаем, да? Он будет что-то делать. Но что делать, мы с вами уже не знаем. Понятно? Так как, используя вот это вот время цикла, известное заранее, можно проконтролировать правильность работы? Вот для этого существует специальное устройство. Называется оно сторожевой таймер или watchdog таймер. Сторожевой таймер. Сторожевой таймер – это устройство, которое позволяет контролировать длительность программного цикла. И если что-то пошло не так, то что мы можем сделать в этом случае? Ну, естественно, питание никто не будет выключать, правильно? А что мы можем сделать, если микроконтроллер стал работать неправильно?
Прерывание.
К чем здесь прерывание? Прерывание – это что? Прерывание программы. Если вы хотите прервать программу, которая работает неправильно, извините, это вообще логики никакой нет. А что вы будете прерывать? Не, ну может быть, можно так сделать? Прервать программу, которая неправильно работает, да? И что-то сделать там, да? Но чаще всего поступают по-другому. Как вы думаете, как поступают? Если микроконтроллер начал работать неправильно.
Ее можно перезагрузить как-нибудь?
Перезагрузить. Есть даже такой анекдот, как это, программисты, да? Что нужно сделать? Перезагрузить. Если машина сломалась, что нужно сделать? Всем выйти, зайти, перезагрузить. Так и тут, да? То есть, если у нас нарушена работа программы, то есть цикл выполнения программы увеличился по сравнению с расчетным, то самый простой путь – это выполнить аппаратный сброс микроконтроллера. То есть перейти на начало. Правильно? Поняли? Вот. А для того, чтобы это можно было сделать, то есть здесь это аппаратный сброс. Вот первые сторожевые таймеры, watchdog таймеры, да, они были сделаны на основе таймеров микроконтроллера. И, соответственно, если, допустим, начинал неправильно работать тактовый генератор, да, что в принципе может быть, то и неправильно начинал работать сторожевой таймер. Поэтому в современных микроконтроллерах независимые сторожевые таймеры. То есть это устройство, которое независимо работает от ядра микроконтроллера. Оно имеет свой собственный тактовый генератор. Потому что пришли к тому, что, в общем-то, для надежной работы устройство, вот сторожевой таймер, должно быть либо внешнее, и есть внешние сторожевые таймеры, либо оно должно быть абсолютно независимым, то есть питание только не подается, да? А так оно независимо от остальных устройств. Но как оно работает? Значит, в начале цикла, то есть вот здесь вот вы настраиваете, настройка, таймер. Соответственно, в конце здесь, вот здесь вот, вы должны, ну, настройка в чем заключается? Сторожевой таймер должен отсчитать интервал времени. И после того, как он отсчитает этот интервал времени, вот здесь вот вырабатывается аппаратный сброс. Да? Соответственно, если у нас программа работает правильно, что мы должны сделать в конце цикла? То есть в начале цикла мы устанавливаем вот это вот время, Т-таймер. Настройка ВДТ, это Т-таймер. Мы же знаем вот это время, Т-цикла. У нас Т таймера должно быть больше Т цикла. Правильно? Соответственно, у нас таймер никогда не должен сработать, если микроконтроллер работает. Поэтому мы должны в конце цикла его сбросить. Сброс. Тогда с началом цикла он опять отсчитает какой-то интервал времени, и мы вот его здесь сбрасываем. И вот аппаратный сброс никогда не наступит, если цикл выполняется корректно, правильно? Но стоит этому циклу задержаться, то есть мы не сбросим его в нужное время. Это говорит о том, что программа неправильно работает. И сторожевой таймер сбросит микроконтроллер. То есть перейдет на нулевой адрес. Но поскольку настройка системы, она обычно уже, она достаточно много содержит команд, то, а питание мы не выключали, да? И, соответственно, мы можем знать, вот этот вот сброс произошел при включении питания, либо при срабатывании сторожевого таймера. То есть мы можем оплатить флаг сторожевого таймера. Если он установлен, то мы можем не производить большую там, перенастройку, тратить время, да? А сразу перейти на цикл. То есть экономить время. Понятно?
А вот когда он перейдет на цикл, он будет заново как бы все выполнять? Или, то есть...
Нет, заново. Нет, понимаете, ну, тот минимум, который нужен для правильной работы, мы должны обеспечить.
В смысле, у нас, то есть, если уже какой-то, допустим, раз цикл выполнился, какой-то ведь данные в регистре остались, он их как бы возьмет или будет заново все
почему?
Перечислить?
Почему? Он возьмет.
Возьмет.
Но питание же мы не выключали.
Не выключали.
Не выключали. Раз мы питание не выключали, в ЗУ все данные сохранились. Понимаете, у нас сбой может произойти в данном случае. Неправильная работа, только вследствие нарушения обращения к памяти. Да? Правильно? То, что он неправильно там считает, это правильность программы, извините. Да? Она на длительность цикла не может влиять. Правильность расчета. Согласны? То есть нарушение цикла это связано с тем, что что-то неправильно пошло в программе. Соответственно, учитывают, какие данные могли быть потеряны, допустим, да, их восстанавливают, естественно. При желании можно все перенастроить, но обычно так никто не делает. Понятно? И, соответственно, может быть несколько сторожевых таймеров. Обычно в сложных системах предусмотрен не один сторожевой таймер, а несколько сторожевых таймеров. Ну почему? Дело в том, что у вас может быть, как правило, вот этот вот цикл, он может быть достаточно длинным. И может быть встроенные циклы какие-то, да, критичные. Так вот, в принципе, можно отработать разные варианты, да. Кроме того, действительно, сторожевой таймер может осуществлять не только аппаратный сброс, но и вызывать прерывание. И если вы контролируете, допустим, не основной цикл, а какие-то локальные циклы, то их можно контролировать, используя прерывание. То есть вы прерываете неправильно работающую программу, да? И в этой программе осуществляется что-то перенастройку. Понятно?
Угу.
То есть аппаратный сброс – это кардинальное решение, а прерывание – это локальное решение для, будем говорить так, изменений каких-то там, регистров или еще что-то. Это вот один из часто используемых путей повышения надежности работы микроконтроллера. Есть и другие пути, да, есть фирмы, которые, ну, я думаю, вам рассказали по теории надежности, там есть дублирование, да, троирование работы, это в более сложных системах. Есть микроконтроллеры, которые на одном, даже вот отечественный, разработан, допустим, в Новосибирске, такой микроконтроллер, который называется мультиклет, да. Он состоит из 4 ядер вычислительных, процессорных, которые используют некоторые общие ресурсы. И их можно запрограммировать так, что в случае выхода из строя какого-то одного ядра, функция его берет другое ядро.
А свои функции?
Нет, но обычно в системах, которые предназначен для вот высоконадежных систем, имеется резерв обязательно. Да?
Резерв.
И в данном случае вы используете резервное ядро вычислительное. Есть системы, которые контролируют программу. Допустим, у вас как контролируется исправность самой программы? Вот вы, допустим, здесь мы что делаем? Мы просто-напросто сбрасываем. Мы начинаем работать программа заново. А что будет, если у нас программа сама, допустим, флеш-память повредилась? То есть коды программы изменились. Соответственно, даже перезагрузка не приведет к тому, что мы начнем правильно работать. Правильно? Значит, какой метод контроля в данном случае используется? Ну, вы, наверное, видели, что для любого программного кода, как правило, вычисляется контрольная сумма. Да? То есть по определенному алгоритму вычисляется контрольная сумма уникально, и вы можете всегда этот процесс подсчета контрольной суммы программы повторить. Это можно сделать, кстати, в самой программе пользователя. Так часто делают. То есть можно это делать параллельно, допустим, если несколько там ядер. И если у вас программа повредилась, вы просто можете перейти на другой участок, где та же самая программа записана. То есть переключиться на программу. Эти методы, они все известны, в общем-то, можете почитать. Понятно?
Угу.
Ну и остался у нас еще один вопрос. Это монитор питания, монитор напряжения питания. Монитор напряжения питания. Ну как у нас включается напряжение питания. Да? Оно обычно не мгновенно вот так вот включается, не вот так вот включается, правильно? А как-то плавно нарастает. Обычно делают стабилизатор питания, фильтры ставят и так далее. Да? То есть вот эта вот система, она вот эта вот уноминальная. И представляете, у нас микроконтроллер должен правильно провести инициализацию собственную, да? И, соответственно, в какой момент времени он начнет вот эту инициализацию? Если у нас питание нарастает плавно, то процесс инициализации может начаться, в принципе, в тот момент времени, когда у нас питание еще не доросло до нужного времени, и не все ячейки будут правильно инициализированы. Понятно? То есть мы должны в первую очередь определить тот порог минимального напряжения, когда микроконтроллер начнет правильно работать. Соответственно, в этот момент времени у нас выдается сигнал готовности напряжения питания к работе микроконтроллера. То есть вот этот вот интервал времени микроконтроллер ничего не должен делать. Никакой инициализации, ничего. Понятно? Дальше производится, собственно, инициализация, потому что здесь уже допустимый режим работы. Ну, а потом у нас может произойти какой-то провал в работе, да? То есть если вот этот вот пик, импульс, помехи, достигнет какого-то значения у порогового, монитор питания должен выдать значение, то есть он выдаст ошибку, и потом восстановится, да? Но вот этот вот интервал времени, он может быть критичным, да? То есть если этот интервал короткий, да, и в микроконтроллере, как правило, предусмотрены встроенные стабилизаторы питания, да, и изготовители заранее рассчитывают вот этот вот интервал минимальный пропадания, ну, это помеха по цепи питания, допустим, да? То есть если она короткая, то ничего, в общем-то, не произойдет. Правильно? Микроконтроллер. А если этот интервал времени, допустим, будет затянут, то опять же, вот этот вот интервал времени микроконтроллер у нас должен произвести какие-то действия. Ну, обычно провал вот этот вот наступает не сразу, да? Я так помеху нарисовал. А напряжение питания, оно пропадает каким образом? То есть выключили питание внешнее, и у нас начинает оно уменьшаться по экспоненте. Вот так вот. Да? Соответственно, монитор питания выдаст вот эту вот ошибку здесь. И вот этот вот интервал времени Т сохранение, да? У микроконтроллера есть для того, чтобы осуществить какие-то действия, связанные с сохранением данных, то есть подготовки программы к выключению. После того, как питание возрастает, опять восстанавливается. У нас будет флаг дополнительный. Вот здесь вот у нас установился флаг. Флаг питания. А здесь у нас появится дополнительный флаг. Вот здесь вот флаг пропадания питания. То есть мы можем анализировать эти флаги два флага. То есть было ли пропадание питания после включения питания, либо это просто включение питания. По-разному осуществлять инициализацию микроконтроллера, опять же. Понятно? То есть включение микроконтроллера происходит только при достижении безопасного уровня напряжения. В начале вот этого не было контроля питания, и, в общем-то, писали в инструкции, что вот время выхода на режим питания должно быть там столько миллисекунд или микросекунд, да? Ну, поскольку очень часто пользователи не могли выдержать это время, ну, не все разработчики смотрят в инструкцию, да? Поэтому сейчас все современные микроконтроллеры имеют встроенный монитор питания, который автоматически вот запрещает инициализацию, проверяя уровень питания и так далее. Вот идет процесс. То есть у нас аппаратно контролируется состояние питания для того, чтобы не было сбоев в работе программы. Понятно? Ну, мониторов питания, вольтокамеров, их сейчас очень много, с дополнительными всякими функциями. Именно для того, чтобы можно было повысить надежность работы микроконтроллера. Есть вопрос?
Вот, допустим, можно тогда будет позволить какое-то изменение напряжения питания? Ну,
нет, ну конечно, оно может измениться там в пределах безопасного уровня. Причем монитор отслеживает это, не выдает сигнал. Да? Монитор выдает сигнал, когда уровень достигнет безопасного, понизится, ниже безопасного. Причем в некоторых микроконтроллерах этот уровень можно программировать. Почему? Ну, допустим, вы хотите использовать напряжение питания, допустим, 3,6 вольта, а другой хочет 2,7. Соответственно, монитор питания должен как-то различать, при каком номинальном напряжении будет работать как микроконтроллер, потому что уровень безопасности будет разный. Понятно?
А в микроконтроллере может быть два режима работы, один на таком напряжении, другой на таком?
Может быть, да. Там написано, допустим, есть микроконтроллер, где широкий диапазон напряжения питания, а некоторые аналоговые, допустим, устройства, они работают при фиксированных напряжениях в узком диапазоне. Нужно просто внимательно смотреть инструкцию. И если вы неправильно настроили монитор, то могут быть ошибки. И вы не... Вроде программа все правильно, но вы что-то изменили в напряжении питания, а у вас начались сбои. Да? И очень сложно понять. А потом оказывается, что все просто. Надо просто инструкцию почитать. Оказалось, что вы не настроили монитор питания, которая программа настраивается. Сколько у нас там времени? Все? Тогда, если вопросов нет, на этом закончим. Мы в следующий раз уже приступим к изучению последовательных каналов связи микроконтроллера, то есть как микроконтроллер общается с внешним миром.
Три человека.